Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами вновь продолжаем беседу с православным детским писателем из Белоруссии Борисом Ганага. Думаю, что многие из вас видели на книжных полках его книги. Они трогательные и глубокие по содержанию. Борис Ганага пришел к вере в пенсионном возрасте. С этого времени он стал и писать рассказы. Сейчас ему 9-й десяток. Сегодня вашему вниманию предлагается 4-я часть нашей беседы.
Есть ли у вас знакомые преподаватели воскресных школ, которые работают, ну, используют ваши книги? Вот уже непосредственно.
Да, наша школа, школа катехизаторов, работает уже 15 лет, и мы выпустили целую плеяду педагогов, которые стали некоторые директорами воскресных школ и ведут занятия. Вот в частности, в Доме Милосердия школа есть замечательная, там наши выпускники. Причем, если вы заметили, в ряде изданий я числюсь как составитель. Это выпускники школы катехизаторов, которые проявили способность сюжетно излагать свои мысли, образно писать. То есть у них проявился даже дар. И мы выпустили, на общий тираж наших книг, моих и вот с участием наших учеников, выпускников, более 20 книг и общим тиражом более 2 миллионов. Так что вот это направление как раз образного изложения основ веры, оно принесло плоды. И сейчас, я не знаю, дошла до вас книжка или нет, «Борьба за душу».
Вот, по-моему, еще нет. Я вот не помню, чтобы была на полках. Но, по крайней мере, книги у нас распространяются ваши.
Вот сейчас мы, так сказать, выходим на новый этап. Если раньше надо было просто... звать людей к вере, звать в храм Божий, то сейчас уже мы лет 15, так сказать, публикуемся, уже выросло новое поколение, уже у наших учеников семьи, дети, и у нас возникла надобность уже не просто звать к вере, а готовить воинов Христовых, то есть сражаться со злом в своих мыслях еще. Это учение, святоотеческое учение о борьбе с помыслами. И вот есть такая книжка, я выслал, кстати, ее брату своему. Он, наверное, уже получил ее. Я не знаю, когда она дойдет до Екатеринбурга. Но вот теперь направление именно уже более психологически и духовно целенаправленное. Готовить людей к борьбе с помыслами. За добро, учить различать добро и зло еще на уровне своих помыслов.
Пленение. Пленение есть невольное увлечение нашего сердца или слияние его с возникшим помыслом. Как его избежать? Прежде всего, святые отцы советуют сохранять себя от соблазнительных впечатлений. Иногда впечатления действуют быстро, не дав опомниться, мгновенно омрачает ум, изменяет расположение сердца, вергая в падение. Опытные в духовной борьбе учителя предостерегают. Хорошо убегать причин греха. Человек, находящийся близ повода к греху, подобен стоящему на краю пропасти, и враг всегда, когда бы ни захотел, удобно вергает его в эту пропасть. Вспомним одну библейскую историю. Иосиф был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его, и сказала: «Спи со мною». Но он отказался и сказал жене господина своего: «Господин мой, все, что имеет, отдал в мои руки, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же я сделаю себе великое зло и согрешу перед Богом?» Тогда как она ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался ее, чтобы спать с нею и быть с нею, случилось в один день, что он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мною». Но он, оставив одежду свою в руках ее, выбежал вон. Каким только соблазнами и страстям не пытается ловить души враг рода человеческого. У Сен-Экзюпери, маленький принц, на одной из планет встретил делового человека, считающего звезды. Маленький принц попытался узнать, что тот с ними делает. «Ничего не делаю, я ими владею». «А для чего тебе владеть звездами?» «Чтобы быть богатым». «А для чего тебе быть богатым?» «Чтобы покупать новые звезды». «У меня есть цветок», — сказал маленький принц, — «я каждое утро его поливаю. И моему цветку полезно, что я им владею, а звездам от тебя нет никакой пользы». Деловой человек открыл рот, но так и не нашелся, что ответить. Мистическая суть накопительства проявилась в истории, случившейся в давние времена на Кипре. Жители его страдали от голода. Один земледелец попросил у преподобного Спиридона Тримифонского что-нибудь взаймы, чтобы купить зерна для посева, жалуясь на хлеботорговца, продающего семена лишь за золото. На следующий день свидетель дал ему золотой слиток. Удивился бедняк, откуда у бессеребника такое богатство. Осенью, собрав урожай, он выкупил слиток у ростовщика и вернул его святому. Чудотворец повел его в сад, положил слиток у забора и помолился. «Господи, Боже мой, предвори опять все сокровища змея, из которого сделал его». И тут же слиток зашевелился, превратился в ползучего гада и скрылся. Серебролюбец есть богатступник, так как серебролюбие есть идолослужение. Серебролюбивый, ничего не принеся с собой в свет, столько заботится о земных сокровищах, как будто все может унести из мира. Знаменитый танцовщик Нуриев имел в собственности даже острова в Средиземном море, но после его смерти осталась одна могила. Вечность. Туда утекли все предшествующие нам времена. В этой пропасти скрылись все миллионы людей, сменявшиеся поочередно на лице земли. Перед нею, перед ее взорами родился мир, размножилось человечество, образовались племена, народы, царства. Перед ее взорами уже многие цветущие царства обратились в пустыни, многие покрылись ею. Перед ее взорами пустыни безлюдные, леса дремучие, болота непроходимые, заделались цветущими жилищами человеческого общества, многочисленного, образованного, шумного. На все это смотрела и смотрит равнодушно с холодной суровостью вечность. Ничто ее не насыщает и ничто не насытит. Все в ней должно исчезнуть, все — ее жертва. Но на все глядит она, как жаркое вешнее солнце, на хрупкий, слабый вешний снег. Назначение человека не на земли, а для неба. И небо открыло нам в Евангелии, каковы должны быть небожители, писал епископ Игнатий Брянчанинов. Должны быть. Но готовим ли мы себя для вечности или думаем только о временном? Об этом в рассказе. Время такое пришло. Когда началась война, мать Андрея, боясь за сына, уговорила его спрятаться в погреб, пока не выяснится, чья возьмет. А сыночку, между тем, осенью в армию предстояло идти. Детина самому соображать пора. Но мать запугивала. «Убьют, или калекой вернешься. Кому будешь нужен? Отсидись в погребе, я тебе еду спускать буду, как за малым ухаживать. Потом и ты мою старость понянчишь, как я старухой буду одна. Мне и так досталось без мужа тебя поднимать. Всем скажу, что ты ушел неизвестно куда». Уговорила. Лишь наступала темнота, крадучись, чтобы не увидели, Андрей выбирался во двор подышать. Едва тьма начинала рассеиваться, спускался в свою преисподнюю. Несколько раз в день мать, приоткрывая крышку погреба, пересказывала вести с фронтов. Какие города сданы, где шли ожесточенные бои, какие потери. Он оставался один, в темноте, без радио, книг, людей. где-то близко решались судьбы мира, истории, отчизны. Что за мысли возникали в его голове? Ведь о чем-то он думал, не мог не думать. И не часы или дни, а месяцы, все военные годы. Внезапно в подземной пустоте ему вспомнилась частушка, которую он когда-то слышал. «Я на бочке сижу, ножки свесила, я без Бога живу очень весело». Строчки назойливо прокручивались в памяти. Веселее от них не становилось. Лучше бы вспомнилось что-то другое. Но что он успел впитать в себя за данные ему безбожные дни? Иной раз он словно слышал песню, без конца звучавшую до войны по радио.
«Мы рождены, чтоб сказку сделать пылью, преодолеть пространство и простор. Нам разум дал стальные руки крылья, а вместо сердца пламенный мотор. Все выше, выше и выше,
все выше и выше и выше. Куда же мне выше в этом склепе могиле?» Горько усмехался он. Но винить было некого. Выбор он сделал сам. «Что выберем, за то и ответим», — говаривал дядя Миша, двоюродный брат мамы. Он когда-то останавливался у них, потом исчез. Мама шепнула: «Посадили за то, что в церкви служил». Андрей жалел его. Дядя ему запомнился добрым, хотя и темным. В Бога верил, словно безграмотные бабки. Выбираясь ночью во двор подышать, Андрей запрокидывал голову, дивясь бесчисленным мерцающим звездочкам. Его мысли устремлялись в высоту все выше и выше. Что там? Ввысь тянуло, звала каким-то неведомым смыслом. Нежели все, и день, и ночь, солнце, и месяц, трава и деревья, и он — случайность. И война тоже случайна. А если есть Бог, как он допустил ее? Бои шли где-то рядом, орудийные раскаты все ближе и ближе. Зачем люди убивают друг друга? Земли им мало, что ли? Зачем вообще дана жизнь? Что после нее потом? Этот вопрос он слышал от дяди Миши. Расспрашивая о планах, тот подталкивал мысль племянника куда-то. «Так отслужишь ты в армии, вернешься домой, женишься, а потом?» «Дети пойдут, поднимать их буду». «Поднимешь, а потом?» «Странные вопросы задаешь, дядя. Ты разве не знаешь, что бывает потом?» «Я-то знаю, а ты?» «Умру, как все». «Умрешь, а потом?» «Потом все. Так наука говорит». «Думаешь, наука все познала?» Теперь этот разговор ожил в сознании. «Все ли?» Еще дядя сказал тогда, словно предвидя. «Не бойся убивающих тело, души же не могущих убить. Ты бы душу свою поберег». Через дорогу от двора кладбище, там покоятся предки. Что осталось от них? Лишь кости? Почему живущие так бережливы к памяти об ушедших? Что те оставили после себя? Землю? Язык? Нравы? Почему особое чувство приближается в тебя, когда ты приближаешься к кладбищенской ограде? Может, предки чего-то ждут от тебя? Чего? Вдали кладбищенская церковь. В ней когда-то шли службы. Крестили, венчали, отпевали. Сейчас она заколочена, но темный народ, проходя мимо, крестится. Почему? Вера у них в крови. «Мать, а я крещеный?» — спросил он однажды. «А как же родной? У нас в роду все с крестом жили. Как без него? Он защита». «Что ж не защитил? Вон война, землю сотрясает». «Ох, нахрешили, сынок, а не каемся. Вот Бог и попустил ее для вразумления, чтобы мы о нем вспомнили. Что ты по-новому заговорила? Ох, так время такое пришло. Сейчас не тело спасать надо, а душу. Может, зря ты меня в подвал сговорила? Может, Может, и зря, да. Не молилась тогда. А теперь? Теперь я тебе советую. Моли, Господи помилуй. Говорят, у нас скоро церковь откроют. Да ну, раньше пословица была: без Бога не до порога. Попробовали без Него, не вышло. Вот и думались. Правда. Молись, Андрюша, хочешь, тебе Отче наш перепишу. Выучишь молитву, в тебе жить будет. Ну, перепиши. Время от времени мать, вытирая слезы, делилась с местными событиями. К Анастасии пришла похоронка. К Марии Евдокии. Она не называла имен погибших, но Андрей знал, это были его одноклассники. Они вместе играли в футбол, вместе пошли в школу, вместе. По ночам иногда ребята стали являться ему во сне. Совесть жгла его. Он не знал, куда девать себя. И тут всплывали слова, сказанные дядей Мишей. «Бойся душу погубить в гиене». Тогда он смеялся. «Какая гиена? Ну, дядя, ну, темнота!» Теперь он познавал гиену в собственной душе. Мать тревожилась, видя, что происходит с сыном. Ушел в себя, не говорит ни слова, будто речи лишился. Не случилось ли чего с головой? Когда она принесла ему переписанную молитву, он впился в нее, руки его дрожали. Больше мать о похоронках ему не сообщала, только об освобожденных городах, о продвижении наших войск. «Могу ли я называть их нашими?» Возникал у Андрея вопрос. «Искуплю ли я когда-нибудь свой грех?» «Господи, прости меня!» Невольно сорвалось с его уст. Слова молитвы, переписанные матерью, показались знакомыми, будто он знал их, да забыл. И теперь по ночам небо не казалось ему холодной, бездушной бездной. Он чувствовал, что кто-то видит его, следит за каждым движением мысли и ждет от него чего-то, какого-то поступка. Какого? Наступил май 1945-го. Гром салютов, радость победы, горе утрат. Страна залечивала раны. Андрей, боясь посмотреть людям в глаза, продолжал прятаться, но долго не выдержал и явил себя людям. «Судите меня». Узнав о содеянном и обо всех обстоятельствах, ему сказали: «Ты уже сам себя осудил». Теперь Андрей понимал, что прежде ему предстоит заслужить прощение у Бога. Святой Нилсорский считает пленение повреждением доброго нашего устроения, но с помощью Божией человек может возвращаться сам в себя. Дорогие слушатели, напоминаю, что сегодня в нашей программе принимал участие православный детский писатель из Белоруссии Борис Ганага. Многие из его книг, думаю, что вы видели на православных лавках наших храмов. Последнюю заключительную часть передачи слушайте в следующей нашей программе. До свидания, с вами был Виталий Савкин.